Тема, которую я подумал предложить вам, достаточно сложная, а может быть даже проблемная, или вызовет, может быть, какие-то полемические возражения. Мне бы хотелось, чтобы вы ее выслушали. Потом, после перерыва, если будет желание, вы могли бы задать вопросы, или письменно, или даже устно. Полемику здесь мы не сможем устроить. Ее нужно как-то проводить отдельно, в другом масштабе собираться. Можно завтра специально встретиться с утра, пополемизировать, если у кого-то будет такое горячее желание. Моя задача сегодня — высказать свои рассуждения по этой теме. Ну, а как вы их сможете принять или не принять, уже зависит от многих факторов. Насколько я буду говорить убедительно, насколько вы владеете информацией. И есть еще третий фактор, с помощью которого мы или принимаем, или не принимаем. Знаете, это что? Или кто? Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их, говорит Бог. И так всегда дело зависит от говорящего, слушающего и от Бога, который может содействовать делу или может не благословить дело. Всякое бывает. Апостола Павла в некоторых местах принимали, как мы читаем в Деяниях, а в некоторых побивали камнями. Тем не менее, он говорил, что горе мне, если я не проповедую. И шел и проповедовал дальше. Удивительно то, что он не оставлял те общины христианские, которые он организовывал, он возвращался в них в последующем, он писал туда свои послания, а в некоторых, как мы знаем из фактов, указанных в Деяниях апостольских, он пребывал долгое время. И вот эта практика, она как раз более правильная, ну, так сказать, более основательная, когда учительствующий в вере, предстоящий в вере, он учит народ в вере. Потому что совсем недостаточно сказать несколько слов, окрестить и оставить, думая так, что якобы потом благодать научит. Потом сам Бог как-то якобы наставит человека, вразумит, просветит его, и все будет нормально. Так не было. Сам Господь Иисус Христос так не делал. Ученики, апостолы ходили за Ним, или Он водил их за Собой 3,5 года, прежде чем они явились основанием Церкви Христовой, прежде чем случился день Пятидесятницы и сошла на них благодать Святого Духа, как день рождения Церкви. Так и они в последующем, понимая, что народы языческие, они ничего совершенно не знают о Боге, о истине, даже в ветхозаветных масштабах они проповедовали долгосрочно в них веру. И с точки зрения теории веры, и с точки зрения практики христианской жизни. Настроить человека на христианскую практику – это процесс болезненный, это процесс кровопролитный, тяжелейший процесс. По сути, это на том основании веры, которое закладывается в человека при устном преподании основных понятий веры, нужно выстроить здание спасения. И это здание спасения, как и любой дом, строится не быстро, особенно простыми ручными методами, как это было раньше. Так, тем более в духовном смысле, совсем не быстро строится душа, тем более не быстро перестраивается душа. Современные специалисты, педагоги, они хорошо знают, что перевоспитать в 5 раз, как говорят, труднее, чем воспитать сызнова человека, то есть с самого начала. Мы же, прожив долгую жизнь, хотя мы и потомки православных верующих людей, но родились в безбожное время, мы практически не унаследовали те основания веры, которые раньше передавались с молоком матери, которые дети, вот эти основы, видели с младенчества, как только у них в какой-то мере разум начинал действовать и отпечатлевать происходящие вовне события, они фиксировались в памяти эти события. Они видели, как их родители молятся, как они носят крест, как они крестятся, как они читают молитвы, как они ходят в храм, если это было заведено в семье. Вот в советское время это все было или тайно, и верующие родители боялись показывать свою веру своим детям, зная, какие могут ожидать их при этом последствия. А тем более языческие народы, о которых я говорить начал минуту назад, две, они ничего не знали о Боге, они были язычниками. Вот это с иудеями было разговаривать проще. И в день Пятидесятницы, когда апостолы вышли на площадь, где было очень много народу, и начали проповедовать, то в этот момент около 3000 сразу приняли крещение. Как так удалось? Что же такая чудесная проповедь? Во-первых, содействие благодати Святого Духа, действительное содействие. Во-вторых, они говорили с народом, который все времена ждал Мессию. С народом, который был обучен по ветхозаветным законам вере, который, как бы там ни было, худо или хорошо ли, исполнял ветхозаветные заповеди. Ветхозаветный закон – это детоводитель ко Христу. И те из иудейского народа, которые в какой-то мере пытались его исполнять и были богобоязненны, они подготовились к принятию Мессии. Но те, которые были вождями и руководителями народа, духовными вождями и руководителями, первосвященники, книжники, фарисеи и прочие, которые выполняли закон только формально, оказались не способны принять Христа. Мало того, не просто отвергли его, убили его. Поэтому для простого народа проповедь оказалась очень доступной сразу в день Пятидесятницы. И когда апостол Петр объявил им, что они распяли того самого Мессию, которого они ждали, но при этом он воскрес. И вот его силой, и той самой благодатью, которая за это дана, они теперь совершают и проповедь, и прочие чудеса. Вот тогда народ вошел в трепет, народ вошел в страх. Слово было до такой степени солености при содействии благодати Духа Святого, что народ был потрясен. Как так? Мессию ждали, Ветхий Завет проповедовал Мессию. Ради этого жили из поколения в поколение, и он пришел, и его не узнали. И не просто не узнали, убили. Этот шок ввел их в такое потрясение, что они закричали почти хором на площади, которые были: «Что нам делать?» Вот вера, которая внутренне жила в людях, она вдруг теперь нашла при определенном свете, свете благодати, при этой проповеди, раскрывающий смысл случившегося совсем недавно, вот этой трагедии, которую они совершили, и немедленное прозрение. Прозрение, и что нам делать? Покайтесь и креститесь. Вот такой народ, который был обучен основам веры, который был научен той ветхозаветной нравственности, который знал о приходе в мир Мессии, Спасителя, такому народу нужно было открыть глаза на происходящее, тем более объяснить смысл той трагедии, которую они совершили. И покаяние немедленно проявилось, крещение было принято. Совсем другое происходило в языческих народах, когда они ничего не знали не только о Мессии, они ничего не знали вообще о Боге, они поклонялись своим ложным богам, идолам. Там проповедь должна была быть более длительной. Там учили апостолы долго. И вот как апостол Петр до 3 лет пребывал там, в определенной общине, пока не передавал вот этот вот драгоценный опыт веры, не спешил оттуда уходить, чтобы закрепить веру в этом языческом народе. А потом же только оставлял после себя пресвитеров и епископов и шел дальше. Тем более возвращался обратно, проходя, и писал послания, письма, как бы наставляя их, подкрепляя своих епископов в дальнейшей проповеди веры и благочестия. Что касается нас, современных людей, мы с вами, хотя и корнями вроде бы православные, и в предках своих нередко многие люди современные помнят признаки веры, кого-то даже крестили как-то тайком, кому-то крестик под подушку там как-то прятали или зашивали в подушку, кого-то тайно обучали хотя бы одной молитве, кому-то писали своей рукой одну единственную молитву, хотя бы молитву кресту, и говорили, что вот эту бумажку всегда носи с собой в жизни. Человек ее порой не читал никогда, не понимал смысла тех слов, которые там написаны, но, сохраняя вот эту волю своих родителей, прародителей, носил этот истертый листочек бережно в кошельке, к сожалению, но и так бывало, и тем не менее не выбрасывал ее. И вот так как-то мы с вами сохраняли какие-то признаки веры, но уж очень слабые, уж очень примитивные. Нас далеко нельзя сравнить с тем ветхозаветным иудейским народом, в котором проповедовали апостолы. Нас, скорее всего, нужно сравнивать с теми языческими народами, которым проповедовал апостол Павел. Вот если мы с этой позиции будем подходить сами к себе и вообще ко всем знаниям веры, которые мы должны иметь, но порой не знаем, где их взять, то тогда это будет более правильный подход. Современного христианина, который приходит в храм, нужно основательно научить вере, не просто с теоретической точки зрения, чтобы человек знал основные понятия веры, хотя бы вскользь, но понимал значение и смысл догматов. Хотя бы читая символ веры по утрам и слушая, как его поют на божественной литургии или даже подпевая, хотя бы умел там различать те основные догматы, пока на которых держится наша вера, церковь. Если же мы не разделяем даже в символе веры вот эти несколько членов, как их называют, символа веры, догматов основных, и не можем их никак вообще пояснить, то в дальнейшем мы можем зайти в какие угодно дебри. Совершенно безопасно нам, простым людям, мирянам, не знать догматов, не понимать их. Безопасно в том случае, если мы убеждены, что наши руководители, духовные наши вожди, никогда не ошибутся. Если они живут святой христианской жизнью, подражая святым, хотя бы так скажем, живут нравственной, благочестивой христианской жизнью по евангельским заповедям, знают, что такое покаяние, знают, что такое внутреннее делание, очищающее сердце от страстей, сами имеют настрой настоящий христианский, когда нищета духа является основанием их духовной жизни, тогда мы можем надеяться, что они сами не заблудятся и нас не заведут ни в какие дебри, ни в какие болота. Так было многие века, например, на Руси. Так было многие века и в первом тысячелетии христианства. Тогда простой народ как бы был в безопасности. Особенно у нас на Руси, когда подавляющее большинство народу было безграмотным. Читать ничего не читали, писать совсем не умели. И то, что им говорили, они искренне принимали люди и старались исполнять. Если вожди были благочестивы, то и народ шел за ними. Но Господь предупреждает в Евангелии, если слепой поведет за собой других слепых, то ведь все в яму упадут. И в истории церкви мы видим такие трагические факты, когда даже случались соборы по масштабам вселенские, которые уводили церковь в ересь. Вселенского масштаба соборы – это был период иконоборчества. Очень страшный, как говорят, исторический период, который причинил огромное зло церкви, имел длительное существование, еще после собора Вселенского, который осудил предыдущий Волчий собор, еще иконоборчество продолжало мучить церковь еще около 50 лет. Итак, был факт Вселенского собора, на котором осудили поклонение святым иконам. После этого царская власть исполняла то, что решил Вселенский собор, и силой вынимали иконы из храмов, отбирали их в домах, подвергались сжиганию. Народ, который внутренне был расположен к почитанию икон, с детства, как говорят, с молоком матери, народ был возмущен. Вот этот самый такой фактор, как его называют, рецепции, принятие народом решений власти. И несмотря на то, что церковная власть по традиции, как мы воспитаны, не должна ошибаться, тем более собор, тем более такого масштаба, вселенского масштаба, не должен был ошибиться, но ведь случилось. Случилась эта трагедия. Как-то дьявол сумел попутать умы множества епископов того времени, которые собрались на этот собор, который в последующем был признан волчьим, и признали, что поклонение иконам – это ересь, что их надо убрать, уничтожить, и случилась эта трагедия в церкви. До тех пор, пока здравые силы в церкви как-то не возобладали чудом Божьим, промыслом Божьим, пока не собрался, наконец, новый собор и пока не отменил решение предыдущего собора. А сколько было пролито слез, а сколько было пролито крови. Итак, даже в истории первого тысячелетия мы видим вот такие трагические духовного плана заблуждения, которые уводили церковь в ложь. Даже в те времена не было такой точной гарантии от ошибок. Поэтому в наши времена, сейчас, нам с вами, современным христианам, нужно бы было быть более внимательными, более серьезными, потому что о Об этих проблемах предупреждал в XIX веке и не только святитель Игнатий, и другие отцы, но особенно ярко написал святитель Игнатий Брянчанинов. Критику на него до сих пор можно слышать за это, нападки, буквально нападки вот за эти его учения, которые у него изложены в пятом томе. Он освещает вопрос о духовничестве. То есть, как спасаться христианам в последние времена? Он пишет о своем XIX веке, зная состояние церкви изнутри, объехав множество монастырей, он видит, что духовная жизнь в церкви исказилась. Это искажение было таким глубоким, что он вынес печальный вывод. Этот вывод заключался в том, что солнце, православие, вера православная, сравнивая с солнцем, на закате. Что если положение в церкви не будет исправлено, то трагедия в России неминуема. В частных письмах он писал еще более страшные слова. Он говорил: «Страшно смотреть на то, кому доверено стадо Христово». Понятно, имею в виду пастырей и архипастырей. И он говорил, что в архипастырях церкви осталось смутное понятие о христианстве, смутное. То есть внешняя оболочка есть, внутреннего содержания уже не понимают. Естественно, если архипастыри церкви не понимают внутреннего содержания веры, то они его никак не передадут народу. Значит, он понимал, что растление, нравственное растление народа с точки зрения духовности, оно неминуемо. И когда слепые вожди поведут слепое стадо в яму, то неминуемо эта яма впереди ждет. Эта трагедия была видна не только ему, но и другим святым, которых называли пророки, пророки XIX века, которые говорили одно и то же, что беда впереди для России неминуема. Итак, если в то время уже положение было таким тревожным, таким печальным, то в сегодняшнее время нам нужно учитывать вот эти все вещи и относиться очень серьезно к происходящему. К тому же святитель Игнатий четко знал положение дел в монастырях. Ему, как епископу, приходилось контролировать вот эти вопросы. Мало того, когда он решил отправиться на покой, он объехал достаточно много монастырей в центре России, чтобы найти себе место предсмертного пристанища. И искал такой монастырь, где бы оказались делатели внутренней молитвы, для того, чтобы ему встретить там единодушных людей. Он понимал, что без внутреннего делания очищение сердца от страстей невозможно. Даже имея точные аскетические понятия о страстях, о смертных грехах, даже имея вот эти знания, невозможно до конца очистить сердце. Аскетика в первоначальном ее понимании, как борьба со страстями и со смертными грехами, она нам напоминает скашивание кустарников и сорных трав с поля. Репьи, крапива, кустарники. Вот аскетическая работа, она заключается в этом. Надо хорошо знать действия страстей, признаки их проявления, симптомы проявления этих смертельных болезней страстей. Нужно хорошо различать грехи по качеству их, смертные грехи, отделять от других грехов, потому что сила смертного греха уж очень велика. Один смертный грех может утянуть душу в ад. И одна страсть, оставленная без борьбы, в неведении, что это страсть, также утянет душу в ад. Вот даже это помогает только убрать верхнюю часть сорняков. Но мы же знаем, что сила сорняков, она не в их плодах, не в этих самых колючках и даже не в стеблях. Сила сорняков в корнях. Любой огородник хорошо знает, что вот весной делается обработка почвы, максимально сколько люди могут, как-то перекапывают землю, вынимают часть этих корней, но сорняки моментально вылезают снова. Так вот, даже при перекопке они остаются, эти самые корни. Тем более, если мы в духовном плане постараемся очистить только поверхность поля нашего сердца, а корни не будем убирать, то сорняки в одно мгновение, сорняки, то есть страсти и грехи, могут прорастать в этом сердце. Причем они до такой степени хитро маскируются, что мы их начинаем принимать уже за добродетели. Если в физическом плане из крапивы снова крапива вырастет, и мы ее, конечно, узнаем, то в духовном плане у любой страсти есть оборотная сторона. Если вот эта сторона страсти нам уже противна, то оборотная сторона этой же самой страсти может быть нам приятна. И мы можем оправдывать вот эти проявления страсти, никогда не считать их больше грехом, или оправдывать вот это проявление пока какой-то необходимостью. В конечном итоге мы предстанем на суд Божий с потенциалом этих самых страстей, которые давали плоды, только немножко другого качества. А для Божьей правды какая разница? Эта сторона или эта сторона? И то, и другое мерзко для Бога. Хотя нам оно кажется привлекательным. Итак, грех заворачивается в красивую обертку. И мы по неопытности, не зная вот этих тайн духовных, мы продолжаем жить, придя в церковь. Бывают годы и долгие годы, думая, что все идет благополучно, и мы спасаемся. Опытных наставников рядом нет, духовников нет. И поэтому наставить нас в правильном пути покаяния уже практически бывает некому. Тогда святитель Игнатий говорит нам, что в последние времена, когда не останется опытных наставников, духовников, которые не умеют не только себя очистить, сердце свое, но не смогут и других наставить, то следует обращать особое внимание на чтение святых отцов. И все, что советуют наставники духовные и даже духовники, называющие себя духовниками, священники, все сравнивать и проверять по Священному Писанию, по творениям святых отцов. Путь очень тяжелый. Чтобы что-то сравнивать или что-то оценивать, нужно знать, с чем сравнивать. Как же мы с вами должны разобраться сейчас сами в этом во всем, чтобы сравнивать то, что нам дают в качестве советов, и не принять ложного совета. То есть до какой степени спасение в наши времена осложняется? До какой степени все становится более трудным? Но, тем не менее, отцы говорят, что это не делает невозможным спасение. Потому что если мы в этой науке одни были, одни-одинешеньки, и никто бы нас не вел, таинственно, невидимо, тогда бы уже никто не спасался. Но есть Бог. До сих пор есть божественная благодать. До сих пор еще есть сила благодати в таинствах, в церкви. Поэтому если мы, хотя бы делая наши немощные, такие слабейшие попытки в вере, будем пытаться искать спасение честно, изучая творение святых отцов, используя какие-то пособия аскетические для того, чтобы нам бороться внутри себя, чтобы не только пытаться верхнюю часть своих страстей отсечь, которая нам уже колет глаза, но и добраться до корней, что делается только при внутреннем делании, начать перекопку этой почвы сердца. Это только при внутреннем делании возможно. Тем не менее, и это для нас не сокрыто. И это мы могли бы делать, делясь друг с другом опытом, научаясь от тех, которые это еще знают или помнят. Все-таки это возможно. Итак, святитель Игнатий говорил, что в последние времена возможно будет спасение по совету друг с другом христиан, которые искренне в вере хотят спасаться, имеют хотя бы какой-то свой маленький опыт и могут ближнего своего уберечь хотя бы от тех ошибок, в которые они уже впадали. Рискованный путь, тоже очень непростой путь. Но, тем не менее, творения святых отцов для нас известны, открыты, и мы можем их читать, изучать и применять на практике, советуясь друг с другом. За это святителя Игнатия критикуют до сих пор, за это его ругают, как будто бы он отменил послушание. Он не отменял послушание. Он предупредил, что послушаться на все 100%, как это было в древности, как послушались святым подвижникам, святым духовникам, святость которых была доказана теми чудесами, которые они совершали, поскольку таких теперь мы не видим, то значит полного послушания 100% нельзя допустить, потому что такой человек тоже может ошибиться. Тоже. И поэтому нужно прислушиваться к советам современных духовников, современных пастырей и все-таки сравнивать хотя бы их рекомендации со Священным Писанием. Это значит, нужно читать Священное Писание самостоятельно, нужно читать толкование на Священное Писание, потому что сами понять его мы никак не сможем. А читая толкование, пытаться внимательно находить там для себя советы, практические советы отцов в реальной христианской жизни. Итак, если бы мы были более внимательны к вере, более внимательны к проблеме своего спасения, то мы бы тогда не упускали вот этих драгоценных дней, месяцев, лет, которые были нам отведены Богом вот в этом последнем исчислении времени, которое вот сейчас называют, примерно четверть века прошла, примерно лет 25-30, когда для церкви, для верующих людей было относительное благополучие. Мирное время, гонений больше нет, храмы открываются, литература печатается, службы совершаются, таинства совершаются. Зависело очень многое от нас. Захотим мы в этот драгоценный момент, данный нам Богом, как кажется, как последний глоток воздуха, который нужно использовать не для чего-нибудь земного, а как-то суметь связать свою земную жизнь со спасением, как бы посмотреть на все свое бытие, вот это земное бытие, с точки зрения вечности. И тот, кто был каким-то особым промыслом Божьим подведен к этой проблеме, какими-то обстоятельствами жизни, советами опытных людей, те пытались за этот период читать, просвещаться, вести какую-то борьбу духовную, исследовать состояние своей души, искать советов, полезных советов, искать опыта. Если мы это все делали, тогда мы не были совсем чужды благодати. Пусть мы делали слабенькие какие-то духовные опыты, спотыкались чаще, но если все-таки пытались вставать и идти, то вот эта практика христианской жизни, она приводит к рождению в душе нового состояния. Тот человек, который доволен собой, тот человек, который считает, что он уже в вере, в церкви и уже достиг где-то вот того нормального христианского состояния, которое надо было бы иметь, такой человек приходит вольно или невольно в состояние определенного самодовольства, определенной самоуспокоенности. И такой человек начинает думать, что как будто бы все, что было нужно, он уже сделал. И вот это самомнение – это самая страшная трагедия, которая подстерегает любого из нас в современном мире, любого христианина, как бы нет того критерия, того эталона. Почему это бывает? Потому что нет того рядом критерия святости, чистоты рядом с нами, на который мы бы могли ориентироваться. Вот если бы среди нас были сейчас святые подвижники, настоящие христиане древних времен, мы бы могли на них посмотреть и сказать: да до мне до такого еще, А когда рядом такие же, как я, или в чем-то я их там уже опередил, как мне кажется, то мне уже не на кого равняться. Я думаю, что вот я уже перестал делать это, перестал делать то. Я начинаю что автоматически делать уже? Не грехи свои исчислять, а что? Успехи уже, да. Я же думаю, что это добродетели. А в самом деле это бывают не добродетели, как я сказал несколько минут назад, это оборотная сторона тех же самых страстей. И подсказать мне некому. И самодовольство у меня рождается автоматически внутри. Потому что самые страшные страсти, тщеславие и гордость, они наиболее трудно поддаются исследованию, определению и борьбе. Наиболее трудно. Вот они-то как раз здесь и получают развитие, самое активное развитие, вместо тех грубых проявлений страстей, в которых мы жили раньше. При грубых грехах легче было сокрушиться сердцем. Напакостничал, упал в грязь, вывозился и боками, и ногами, и мордой, как свинья. И после этого очень хорошо становится понятно, что ведь свинья, в духовном плане, конечно, чтобы не оскорблять никого. И тогда вроде как сокрушаться легче, раскаяться легче. Но нужен не отдельный акт раскаяния, нужно покаяние, как непрестанное делание. Для этого нужно очень глубоко себя знать в разных проявлениях. Потому что я вижу грязь в том случае, когда она уже грязь не только в духовном плане, она уже вообще в нравственном, общечеловеческом плане и тоже признается грязью. А в духовном плане грязь в наиболее тонких формах проявления остается мне так неизвестной, в которой я мараюсь и мараюсь регулярно. Но для Бога что та грязь, что эта грязь, а все равно будет нашей грязью. А на суде Божьем мне не будет предъявлено только самое мерзкое, мне будет предъявлено все, что я делал. Потому что у Бога свои законы, свои критерии, по которым он нас будет судить, и это есть, наверное, знаете что? По каким законам нас будет судить Бог? Да, чтобы вы до конца не уснули, хоть вопрос иногда надо задавать, по евангельским заповедям, по евангельским заповедям. Вот если мы хотим себя оценить с точки зрения евангельских заповедей, нужно открыть Евангелие и найти там заповеди, по которым меня будет судить Бог. Это значит, я их не должен нарушать. Это значит, я должен по ним жить. Но для меня проблема. Я открываю Евангелие, читаю, и у меня в глазах вместо очков фанера. Я не вижу там заповедей. Почему? Это ум такой, ум зафанеренный такой. Он тупой. Он помрачен, помрачен вот этой плотской жизнью, он помрачен страстями и грехами. Ум не может видеть духовного. Поэтому нужен все равно какой-то поводырь, нужны подсказки, вот нужны те самые творения святых отцов, толкования отцов. Там евангельский закон раскрыт по сути. Как его понимать? Мало того, там даются рекомендации, как исполнять те или иные заповеди, если уж нет рядом живого советчика. Если же это делать постепенно, то чем далее, тем более мы будем видеть, сколько в нас грехов. Грязь будет более и более открываться. Глубина сердца будет раскрываться все дальше, и мерзости там будет видно все больше. Хороший процесс. Кому-то понравится? Приятно будет? Мы как привыкли в жизни? Если я чего-то делаю, то я должен какого результата достичь? Да, вот на так всегда, да? А почему? Почему мы так привыкли? Мы говорим, ну иначе же скучно жить, зачем делать? Если результат такой, зачем тогда? Мне так неинтересно. Я вот на такой результат настроен с самого младенчества. Если что-то ухватил, то обязательно должно быть вкусное. Если какая-то игрушка понравилась, но обязательно ее надо отобрать. Это вот такой рефлекс странный, хватательный всякий. Он даже в маленьких детях уже почему-то заложен. Вот страсти, которые заложены уже при зачатии в ребенка от родителей. Что заложили, то и развивается неминуемо. А там, став взрослым, я уже сам сознательно в этом направлении иду, все это развиваю. В этом смысл моей жизни. А здесь впервые в вере мне показывается вот так. В каждой ситуации, в каждом случае, в каждом духовном опыте я вижу вот такой результат. Если я достиг в духовном опыте вот такого результата, я заблудился где-то. Это ложь. Потому что никто не может из грязи сразу князем стать в духовном плане. Святым никто никогда разом не становился. Процесс выглядит по-другому совершенно. Духовный процесс спасения совершенно противоположен мирским понятиям, в которых мы живем. Чем более человек подвизается в вере, в покаянии, тем более он видит свою мерзость, тем более открывается внутри его эта бездна погибели, море, в котором гады им же не из числа. И вот от этого сокрушается дух человека. И вот это сокрушение духа постепенно, не впадая в отчаяние, приводит человека в новое состояние. Если у человека есть правильное понятие веры, новое состояние нищеты духа. Это то основание, единственное основание, на котором стоит лестница, ведущая, знаете куда? В небо. Другой лестницы нет. Лестница без основания не стоит. Другого основания у этой лестницы не бывает. Нищета духа. Это и есть начало смирения. Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. Итак, если мы в духовном опыте последние вот эти 2,5 десятка лет упражнялись, и это состояние нищеты духа в какой-то мере приобрели, то тогда, только тогда, благодать духа, Духа Святого получает право, мы даем Богу это право просвещать ум наш, чтобы ум начал видеть все происходящее в духовном свете, в новом понимании, не в том мирском, греховном, житейском, а в новом духовном, с новым значением всего происходящего, что я вижу, слышу и делаю. Вот такому человеку, если будут внедрять в ум и даже навязывать какую-то ошибку, пусть нравственного плана или догматического плана тем более, такой человек особым внутренним впечатлением, особым внутренним отторжением грязи и лжи сможет отказаться от нее, сможет ее не принять. Если же человек не выработал в себе этого нового состояния нищеты духа, то благодать Божья не может содействовать такому человеку в отличии лжи от истины, в различии вот этой лжи и истины. Тогда такой человек легко может пойти на поводу лжи. Особенно тогда, когда ложь эта будет оформлена в что-то привлекательное, что-то очень ценное, важное, перспективное, современное, ну как бы даже очень-очень правильное и нужное. Тогда мы с вами вот в таком опасном положении находимся. Еще того более опасно, когда какие-то изменения в плане веры, особенно догматического плана, нам будут предлагать те, кому мы привыкли доверять. Кто, как нам кажется, никогда не должен ошибиться. Как нас учит церковь, это те, кто поставлен в церкви изначально, чтобы следить за чистотой веры. Это архипастыри наши. Это их первенствующая задача, как продолжателей дела апостолов, следить за чистотой веры, никогда не допускать ни малейшего отклонения догматического, ни малейшего изменения догматов ни по содержанию, ни по смыслу. И вторая их задача – учить народ, стадо нравственности, учить покаянию. Потому что вся нравственность христианская, она основана на покаянии. Итак, если самые авторитетные или даже великие люди мира сего что-то нам, простым христианам, будут говорить противное тому, чему всегда учила церковь, мы не должны принимать. Мы не должны ходить устраивать там драки, какие-то распри, но внутренне, в любом случае, мы должны давать оценку происходящему. Каждого человека сердце видит Бог. И вот почему это так важно? Во все времена было, когда простые христиане, простые миряне, пусть даже неграмотные, когда они держали истину, когда они хранили истину, не будучи богословами, не будучи даже образованными людьми, не имея никакой грамотности, не умея ни читать, ни писать, но истина внутри им была понятна, они ее чувствовали. И когда им предлагали что-то другое, они отторгали это, как, например, во времена иконоборчества. Простые люди не соглашались отдавать иконы, не соглашались их сжигать. Они не хотели отказываться от почитания икон. Хотя вроде бы это простой вопрос, как нам кажется, но тем не менее в те времена это было исповедничеством. За это пролилось немало крови. В наши времена мы не гарантированы от того, что до конца все будет благополучно, все будет хорошо, истина будет везде сохраняться, мы будем всегда развиваться. Почему я так уверенно говорю? Точно это так будет? Или мы достоим в самом прекрасном виде? До какого момента достоим? До конца света. Тогда вопрос, а с чего конец света-то придет? Но если все будет благополучно, церковь будет расцветать, процветать, истина будет проповедоваться во всем мире, зачем конец света? Чем больше будет верующих людей, тем более пополнится Царство Небесное святыми. Неужели Господь пресечет этот приток святости в Царство Небесное? У Господа там что, келий недостаточно для святых, что ли? Нет, ну мы так даже и подумать не можем, потому что Бог всесилен, Бог всемогущ, сколько угодно места у Бога в Царстве Небесном. Сколько бы ни было на земле святых, всем места там в Царстве Небесном хватит. Так зачем же Господь тогда попустит конец света? Ну цель какая? Пресечь процесс спасения людей, которых Господь наплодил здесь в мире уже миллиарды, не дать им спастись, что ли? Цель другая, да. Не останется благочестия больше на земле, не останется истины. Ради чего содержать мир? Ради грехов, ради мерзостей, ради идолопоклонства, ради ересей? Вот это уже будет бессмыслица. Бог, как премудрый Творец, Создатель, ничего бессмысленного совершать не может. Итак, конец света будет иметь единственную причину, когда благочестие в мире практически не останется. Истина будет предана. Опять же задумаемся, о ком речь? О ком речь? Кто предаст истину? Это что, мы? А может, это не мы, может, после нас? Нам удобнее, знаете, как подумать? Я согласен с концом света, Господи. Если ты сказал об этом, ну, значит, оно будет. Мы же верим Богу, да? Но вопрос, когда будет? Ну, только не в наши времена, Господи. У нас все хорошо, Господи. Посмотри, сколько храмов. И старых восстановили, и новых построили. Как их сейчас украшают, в каком они благолепии. Посмотри, Господи, какие крестные ходы. Сколько колоколов звонит, как золотят купола. Посмотри, Господи, как все хорошо. И вот мы можем так Господа сидеть, уговаривать. Господи, ну, зачем тогда конец? Потому что Господь смотрит не на внешнее. Господь смотрит внутрь сердца каждого человека. И та трагедия, которая случилась с Содомом, она ведь тоже могла быть остановлена. Этой трагедии могло не случиться. При каком условии? Помним? Если бы Господь насчитал, там сколько праведников? 10. Всего 10. Давайте себе представим. Батюшка Серафим Саровский говорит, около 300 тысяч там примерно населения было. 10 праведников на 300 тысяч. Один из 30 тысяч, если бы нашелся в этом городе праведник, Господь бы не разрушил, ради этих праведников не разрушил этот ужасный Содом. Представляете, как, как Господь чтит праведность человеческую. В этой праведности и вера истинная, и жизнь правильная. По заповедям. Если нет веры истинной, хоть как живи. Вера в ложь, она не может спасти, потому что там нет спасения в лжи. Отречение от истины, принятие ересей, для нас с вами это погибель немедленная. Если же есть благодать, догматы еще не нарушаются, как это было в XIX веке, но покаяние перестали проповедовать, молитву внутреннюю в монастырях перестали делать, народ покаянию перестали учить, пришел 17-й год, о котором предупреждали. Реки крови и слез полились. Такова была расплата. Так Господь остановил этот процесс разложения церкви, церкви и всего общества, чтобы не кончилось уже тогда все, чтобы нам еще дать возможность сейчас, по прошествии 100 лет, родиться здесь на земле, еще принять веру, еще, может быть, попытаться спастись. Замысел Божий еще был продлить жизнь мира, потому что Бог еще видел, что еще будут среди последних живущих на земле людей, еще будут такие, которые будут искать спасение, еще могут спастись. И тем не менее, кара была попущена в те времена, страшная кара. Что же нам сейчас делать? Нам сейчас, простым христианам, очень важно сохранять веру в том виде, как она была нам преподана с первых веков христианства, не уклоняясь в догматическом плане ни направо, ни налево, не меняя ни слова, ни буквы в догматах, в частности, в символе веры, не меняя понимания этих самых великих догматов. И в то же время в нравственном плане успевать исцелять свои души, спасаться, вести борьбу с грехом так, чтобы приготовить себя в качественном плане, в нравственном плане для вечности. Если мы бы это еще делали, тогда бы Господь видел, еще по головам бы нас считал, потому что для Господа каждая душа открыта. И если сегодня сравнить весь мир уже с дошедший до уровня Содома, а может быть уже и во много раз опередивший Содом, то 10 праведников, если найдется, ну, пропорционально той численности, которая была там, Господь бы еще продлил жизнь мира. А если уже их не найдется, ну, тогда и какой смысл продлять? Какой смысл, когда уже спасающихся не осталось? Наиболее трагическим событием для церкви является сначала утрата покаяния, забвение смысла христианской жизни, непонимание болезней души, страстей, неразличение грехов, а в самом худшем варианте это уже отклонение от догматов, когда вообще отступает благодать. Итак, если бы мы, как христиане, вот это время использовали для своего личного спасения, тогда бы Господь видел, что в наших сердцах еще есть потенциал для спасения, и тогда бы Господь давал нам еще время для покаяния. Если же народу спасающегося остается очень мало, тогда уже Господь не препятствует тому, чтобы разрушение пошло активными темпами, очень быстро, хитрыми дьявольскими методами, так, что ни самим разрушителям это непонятно бывает, ни тем более нам. И вот в контексте вот этих сказанных слов я хочу вам предложить и рассмотреть, это было такое вступление немаленькое, рассмотреть вопрос, который касается единства церкви. Как его всегда понимала церковь православная, а как ему пытаются придавать сейчас другое значение в мире, не православном, и как мы сегодня, православная церковь, к сожалению, склоняемся к этому неправильному пониманию единства, которое может нас привести к очень большим трагедиям. Остановить этот процесс ничем невозможно. Попрепятствовать ему физически, внешне, так мне думается, ничем невозможно. Есть только одно средство. Если убережет Бог. Но чтобы Господь включил какие-то свои одному ему известные методы, Он должен видеть среди нас, среди простого народа, еще тех, кто хочет спасаться. Если таких не останется, то зачем Богу совершать чудо? Ради чего? Ради того, чтобы продолжались грехи, ради того, чтобы продолжалось развитие и расцвет страстей. Чтобы сатана еще больше радовался, что еще больше душ заполучит в аду, вовсе никого нет смысла. Итак, давайте посмотрим, как говорили о единстве церкви в прежние времена. Что такое за понятие? Что это за понятие? Единство. Единство Церкви Христовой. Здесь мы обратимся с вами к девятому члену символа веры. Верую во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Вот первое, что нас всегда здесь улавливает, это самое начало этого догмата «верую во единую». Мы традиционно привыкли дописывать туда окончание «ю», и у нас получается «верую во единую». Примерно так на слух воспринимаем, да? Да, это нередко бывает так. Не зная точного перевода этого слова, никогда не сравнивая вот этот вариант, церковно-славянский вариант звучания вот этого догмата о церкви с русским вариантом, мы даже не задумывались, не было причин. Какая была причина? Мы всегда воспитаны в том, чтобы доверять нашим пастырям, архипастырям, верить, и как нас учат, ну так, собственно, воспринимать. Не учат, значит, не надо учиться этому. Мы же так, в общем-то, привыкли. Ну, не учат в храмах. Вот такая традиция болезненная есть за последние эти 2,5 десятилетия, что практически учить некому или некого, или никто не желает, или не знаю, чему учить. Перед крещением не учат, после крещения не учат. Воскресных школ для взрослых почти не бывает, только для детей. Если воскресные школы организуют для взрослых, то там что изучают? У вас что изучают на воскресных школах? Вообще ничего? Ну, историю церкви, бывает, изучают, я слышу. Историю церкви. Говорят, интересный очень вопрос, но он мало дает с нравственной точки зрения нам. Нам бы надо учиться, как спасаться, учиться покаянию. А когда преподают несколько лет историю церкви, то немножко тяжеловато, и люди там уже то ходят, то не ходят, то уже начинают сбегать оттуда просто. Численность учеников в воскресных школах не так велика. То начинают изучать, например, какие-то, ну, несколько там отвлеченные такие вещи, которые не совсем близки к спасению, покаянию, ну, не получается, не складывается учить. А вот нам бы надо, чтобы нам это все рассказали. Если не рассказали, то мы должны сами выучить. Итак, единую – это по-русски означает «одну». «Един» в переводе церковно-славянского на русский – это «один». В греческом варианте, вот я интересовался, как мне сказали, там это слово звучит прямо и ясно – «одну». «Верую в одну святую соборную апостольскую церковь». Там, говорят, другого варианта звучания этого слова никакого нет, только «одну». У нас, поскольку в молитвослов вписано именно в церковно-славянском варианте звучания, у нас «в едину». Потому мы и смущаемся, и ловит нас здесь на слух, что «единую». И мы думаем, что вот это единство, оно имеет смысловое значение вот в этом первом слове «единую». Оказывается, «одну». Итак, церковь одна. Церковь Христова одна в мире. Другой нет и быть не может. Христос один, он глава церкви. А церковь чем является? Телом Христовым. Если глава Иисус Христос один, то и тело должно быть одно. Ну, то есть мы по-другому не можем себе представить многотелого Христа. Но это уже сравнение не с человеком, а с чем-то иным. Апостол Павел не допускал таких вариантов сравнения. Так, глава и тело. Глава одна, но и тело должно быть одно. Итак, вот это одна церковь. Святая, соборная, апостольская. И вот здесь мы находим еще одно слово, для нас опять не очень понятное. Соборная церковь. Собор с каким словом созвучно в русском языке? Собрание, может быть? Созвучно. На собрание похоже? Потому что вот эта одна святая, соборная, апостольская церковь, она состоит из множества поместных церквей, которые во всем мире распространились со времен апостольских. В том числе и наша русская православная церковь возникла в определенное время, уже после тысячи лет существования православия на земле, христианства вообще на земле, истины, после распятия и воскресения Христова. Вот как поздно мы появились. И тем не менее мы тоже вошли в состав этой одной святой соборной апостольской церкви. И вот эта соборность в русском понимании, она приобрела несколько более глубокое звучание, чем это было изначально в тексте греческом. Кафолическая там было сказано. Кафолическая церковь. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий могли не переводить это слово на русский язык. Они могли оставить в кафолическую церковь. Но они по какому-то особому премудрому Божьему промыслу сюда вписали перевод слова на вот тот самый язык, который, грамоту, в котором азбуку они принесли и внедрили, как соборную. То есть тому нашему народу соборность была более понятна, чем иностранное слово «кафоличность». Что в нашем понимании означает соборность? Кафолическое переводится как «цельная» и «вселенская». Вот если слову «кафолическое» придавать больший акцент как «вселенская», она же по всему миру, да? Вселенская, логично, да? Вот католики, они придали вот этому слову «кафолическое» акцент вселенскости. И какая у них получилась? Букву «ф» на «т», если заменить, то получилось «католическое». Мы даже не знаем порой, что такое «католическое». Это искаженный вариант, измененный вариант слова «кафолическое», то есть «вселенская». Вселенская церковь. Значит, здесь более говорится об ее масштабах, да? Если сделать акцент на вселенскости, на масштабности церкви, это тоже, в принципе, верная характеристика, потому что ж поместные православные церкви по всему миру распространились, начиная с апостолов и далее. Но удивительно то, что у вселенскости есть один вариант греческого звучания – «айкумена». И вот эта вселенскость с экуменизмом как-то она очень быстро слилась. Но не быстро, но в 20 веке. В 20 веке произошло вот это таинственное слияние. То, чего сейчас у нас на слуху, чего сейчас нам как бы так это предложено как одна из задач вообще нашей православной церкви, которую мы должны выполнять чуть ли не первым каким-то планом. Чуть ли не главная, чуть ли не первая вообще задача. Хотя вроде бы такой задачи-то как-то не в Священном Писании не поставлено. Но сказано, и проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах. Да, было сказано Господом перед вознесением его. Но главный смысл здесь в том, что проповедано-то всем покаянию быть. Не просто что-то проповедовать, а именно всем народам, которые желают принять покаяние, с помощью которого, через которое принимается благая весть о Спасителе. Итак, в нашем православном понимании соборность означает большее, чем вселенскость, и даже большее, чем цельность. Оно означает, по исследованию наших русских ученых, богословов, единство взглядов, единство мнений, одно убеждение. Вот эта схожесть, она основана на том, что в православной церкви, во всех православных церквях по всему миру есть одинаковое догматическое учение. Все церкви, которые входят в состав одной святой соборной апостольской, в любых местах, в любых странах, в любых народах имеют одну и ту же догматическую систему. Основные понятия веры, догматы, одинаковые у всех. Мало того, и нравственное учение о спасении тоже одинаково. И вот если мы имеем одинаковые догматические и нравственные взгляды, то мы с вами имеем право, свободно, оказавшись в любой стране, в любой другой поместной церкви, мы можем пойти смело туда, на любые таинства, которые там также будут совершаться, как и у нас. Вот оно единство. Вот оно какая плотность. Потому что многие церкви поместные, они в действительности являются одной церковью. Единство, основанное на догматическом и нравственном предании. Вот он где смысл. И вот это свое единство, основанное на догматических и нравственных понятиях, церковь хранила все времена. Как церковь хранила это единство? Здесь нам нужно вспомнить с вами Вселенские соборы. Как это происходило? И если в церкви появлялось какое-то ложное учение, то его постепенно изучали, исследовали, пытались полемизировать с теми людьми, которые его продвигал. Потом их вследствие того, что не удавалось убедить, их объявляли ересиархами, на Вселенском соборе подвергали это учение анафеме и вместе с предводителями. То есть отлучению от церкви. Ересь – это хула на Святого Духа. Это тягчайший грех, который не может быть смыт, как говорят отцы, даже мученической кровью. То есть еретик, даже если он примет мученическую смерть за его веру, за его понятие веры, он не может быть спасен. Посмотрите, какой страшный грех оказывается. Итак, во все времена церковь строго следила за тем, чтобы никаких ложных учений в церкви не было. И как только они появлялись, По прошествии какого-то времени собирали Вселенский собор и эту ересь предавали анафеме. Подобно тому, как от тела церковь, состоящая из множества поместных церквей, одна, это тело Христово, как заболевал какой-то член, как будто бы, часть этого тела, гангреной, и эту часть надо было отсечь. Для какой цели врачи отсекают зараженный гангреной орган? Чтобы не погибло все тело, весь человек. Точно так делала церковь во все времена. Отсекали заболевший этой гангреной ереси орган, часть тела церковного, чтобы все остальные остались здравы с точки зрения вечности. Этих отсекали, как заболевших и умерших, как не готовых отречься от своей ереси и не способных вернуться к истине. Вот этот процесс с древности церковь постоянно наблюдала, постоянно вела этот процесс. И на каждом Вселенском соборе отсекали и отсекали ереси. Для того, чтобы сформулировать точное учение церкви, на первых двух Вселенских соборах был сформулирован символ веры. Тот самый, который мы с вами читаем каждое утро в молитвословии и каждое воскресенье поем в храме. Итак, вот это те основные законы веры, которые позволяют нам по всему миру распространенной Церкви Христовой, если мы держимся одних догматов, сохранять единство. Единство взглядов, единство мнений, единство учения. Там, где есть вот точное исполнение этих догматов, точное принятие их без искажений, там будет действовать благодать. Таково учение Церкви. Отклонение от догматов есть ересь, есть хула на Святого Духа. И благодати Святого Духа у еретиков быть не может. Так всегда учила Церковь. Вот это внутреннее единство Церкви, основанное на общем догматическом и нравственном предании, оно и обеспечивало вот ту самую неразрывную связь всех поместных православных церквей. Вот так, соборно, они объединялись и плотно держались в догматике и нравственности, что представляли собою одну Церковь, одно тело Христово. Вот оно где единство. Какого-либо единства с еретиками, которых отсекали, естественно, больше не было. Это было чужеродным. Еретики становились чужеродными, как орган, заболевший гангреной. Его нельзя было больше принять сюда в том состоянии, в котором их отсекали. Как принимали их обратно? Если они осознавали свою ошибку, ну или все они вместе, хотя не знаю, такое бывало когда-то в истории или нет, или отдельные люди, которые были увлечены ересью на время, то они должны были письменно отречься от своей ереси, принять истину и принять святое крещение и стать православными, то есть в истине быть. Тогда они опять получали доступ к благодати, которая действует в таинствах. Если же кто-то из еретиков не собирался отказываться от своего учения, от своих понятий, то они не могли вернуться обратно в православие. Они не могли с точки зрения истины опять получить благодать Святого Духа. Не могли получить спасение. Вот так церковь во все времена следила за сохранением истины. И это в первую очередь было дело епископов, руководителей и вождей церковного народа. Поэтому в понятии единства здесь ничего добавить больше невозможно. Оно совершенно простым является, ясным. И единство в символе веры выражается не первым словом. Здесь первое слово еще раз причнем. Одна, единственная. А единство, то есть общность понятий догматических и нравственных, оно более выражено в слове соборность. Вот здесь единство взглядов, единство убеждений, единство учения Церкви. Именно там. Итак, соборное более точно выражает в нашем русском понимании смысл вот этого внутреннего единства, чем даже кафолическое, в которой акцент более в современном понимании делается на вселенскости. Все бы было неплохо, если бы мы сохранили это понятие до самого конца. Если бы вот такое понимание догмата о церкви мы бы сохраняли до самого конца. Но вот те самые религиозные сообщества, которые отсекались Церковью Христовой от тела Христова за их ереси, они продолжали существовать. Мало того, в 1054 году произошло вообще трагическое разделение. Одна из крупных поместных церквей, конкретно католическая, Римо-католическая церковь, она отпала через введение ереси, уже открытое введение ереси и предание анафеме всех остальных православных церквей, католическая церковь вынудила остальных собраться и предать анафеме их. Произошло вот такое трагическое разделение в 1054 году. И тем не менее, церковь продолжала сохранять единство, только уже отсекая вот этот большую часть, как бы, ну, что поделаешь, ведь неважно же, какое число членов церкви заразилось ересью. Пусть Римо-католическая церковь огромна была по составу, но если и большая часть членов церкви заболела вот этой самой духовной гангреной, они все равно должны быть отсечены. Оставшиеся поместные церкви продолжали сохранять истину еще 1000 лет, вплоть до наших времен. Никаких дальнейших вот таких послаблений в общении с отпавшими церковь не делала, кроме одного. Если отрекутся от своих ересей письменно и примут истину, тогда их снова делали членами одной Святой Соборной Апостольской Церкви. Так, чтобы какая-то из отпавших частей целиком вернулась в православие, вроде бы такого не было. Отдельные члены возвращались через покаяние, через отречение от ересей. Но вот случилось так, что в дальнейшем и от католиков отпали протестанты, и которые распались на множество ветвей различных течений, и поэтому христианских сообществ, так называемых, которые веруют во Христа как-то по-своему, в мире образовалось очень много. И тогда каким-то образом, кем-то был внесен вопрос в 20 веке, с определенной какой-то целью, которую трудно разгадать, трудно понять до конца, вопрос о том, что если мы все веруем во Христа, то почему же мы тогда в разделении находимся? Ведь Христос один, глава церкви. Почему же тел так много, рассеянных по всему миру? Об этом задумались именно протестанты. Неправославные об этом задумались. У нас не было такой проблемы. У нас была одна Святая Соборная Апостольская Церковь. Цельность ее была ненарушима. Все, кто заболевал, их просто отсекали. Единство было не нарушено. Догматы сохранялись в точности. Нравственное предание, хоть и болезненно, но передавалось с поколения в поколение, хотя и слабее, но все-таки сохранялось. Итак, у нас такой проблемы не было в православии. Возникла проблема именно там, в протестантском лагере, которые считали себя тоже христианами, но как-то по-другому верили во Христа. Как по-другому? В каждом течении, в каждом сообществе религиозном у них есть свое понятие о Христе. И они тоже отличаются друг от друга достаточно сильно, не только от нас, не только от православия. И между собой у них большие противоречия уже в догматических вопросах. Но отклонение в догматических вопросах от истины, еще раз вспомним, это есть ересь. И если они еретики, и у каждого из них свое какое-то еретическое понятие о Христе, то это их духовное заболевание, это их духовная гангрена, в которой они пребывают. Это есть признак их духовной мертвости. Там, где есть ересь, а ересь есть хула на Святого Духа, там благодати Святого Духа быть не может. И тем не менее, они вдруг решили, что им как-то надо собраться, им как-то надо объединиться. На каком основании? Основанием они решили является одно единственное – их общая вера во Христа. Если они говорят, мы все верим во Христа, в одного и того же, то что нас тогда разделяет? Мы же должны быть вместе. И одновременно они понимают, что их догматическое и нравственное учение противоречит одно другому. И изменять они его не хотят. Каждый верит по-своему и не желает соглашаться с другим. И эти также не хотят принимать то, чему учат эти. Тогда они решили создать определенный орган в мире, который бы координировал вот эти взаимодействия между всеми религиозными сообществами, называющими себя христианскими, и способствовал объединению, чтобы рано или поздно когда-то восстановить разрушенное единство. Вот это выражение, оно звучит странно. Восстанавливать можно то, что когда-то было едино. Так, наверное, да? Только тогда можно восстановить. Если оно единым не было, его можно только создать заново, да? И тем не менее, там применяется вот такое выражение «восстановить вот это самое единство». На чем они основываются? Они основываются на очень таком примитивном выражении, примитивном понимании этого процесса. Я уже повторяю его еще раз, что если мы все веруем, это они так говорят, в одного Христа, хотя они тут не учитывают, что веруют все по-разному, то единство наше должно быть восстановлено, Оно кем-то когда-то было разрушено, там, в какие-то времена. Абстрактно на это совершенно смотрят они. А теперь нужно что-то предпринять к тому, чтобы его воссоздать. И вот эта идея, такая идея фикс, она была внесена, она была принята. И на основании этой идеи образовалось вот это самое экуменическое движение, которое предполагает объединение всех верующих во Христа во всем мире. Только на том основании, что все они веруют в одного и того же Христа. В нашем православном понимании они веруют в другого Христа. Вот эта характеристика открывает глаза на этот процесс сразу же. Если бы мы с ними верили в одного и того же Христа, тогда догадайтесь, по каким понятиям бы мы верили? По одним и тем же. Мы бы о Христе говорили абсолютно одинаково. Потому что говорить о Христе по-другому нельзя, кроме того, как сам Бог открыл в своей церкви с самых первых времен, начиная с апостолов, продолжая всеми вселенскими соборами, на которых оттачивались вот эти формулировки веры, догматы, на которых на первых двух был выработан вот этот самый символ веры, где основные понятия, основные догматы изложены. На остальных соборах еще более точные формулировки принимались, но символ веры уже не меняли. Их дополнительно вносили как догматическое учение в учение церкви, но символ веры не меняли, потому что отцы решили, отцы соборов, что символ веры вообще менять никак нельзя, вообще его трогать нельзя. Тогда все другие изменения и искажения там на соборах отдельно рассматривали и отсекали их как ереси. Так постепенно формулировалось на протяжении всех веков учение. Учение о церкви, о вере, о Боге Троице, о Пресвятой Богородице. И главным образом о Господе Иисусе Христе, потому что здесь ересей было огромное множество. Сатана ударял именно вот в эту часть догматики, потому что ему больше всего кого он ненавидел? Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. Ему здесь хотелось внести максимальное число искажений так, чтобы, изуродовав веру в истину, сделать ее ложью. И под предлогом каких-то наиболее, как людям казалось, правильных изменений, наиболее точных формулировок, наиболее как бы понятных для ума человеческого каких-то критериев, вот вносить вот эти дополнения и изменения. Отцы же, просвещаемые Духом Святым, они определяли, что это есть ложь. И предавали эти ложные учения анафеме, отсекали их. То есть истину сохраняли в целостности и дальше формулировали ее более точно в меру того, как очередная ересь нападала на истину. Рассматривая ересь и отсекая ее, рождалась точная формулировка вот в этом вопросе, и она уже фиксировалась на Вселенском соборе и становилась законом. Вот так постепенно церковь и сохраняла, и формулировала свое догматическое учение. Итак, в православной церкви нет проблемы единства. Здесь нужно сохранить все то, что на Вселенских соборах было принято, что было написано.